Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Нам с вами доподлинно известно, что для того, чтобы наследовать исполнение всего написанного о Христе в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, как причастникам Его тела, которое есть Церковь, нам необходимо исследовать все написанное о Христе. Как и написано Иоанна 5:39, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». В силу этого мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в 143-м псалме Давида, которые регламентируют правовые отношения с Богом, помазанного Богом царя. А посему в молитвах Давида отражены в основном правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством. Итак, псалом Давида, первые 4 стиха. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». Следует обратить внимание на тот фактор, что почти во всех молитвенных псалмах Давида он выступает пред Богом как ходатай за свой народ, что вполне соответствует его положению царя и священника. А посему в целом данная молитвенная песнь – это его ходатайство пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями, преждевременной смертью и иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим вышеперечисленным проклятиям. И прежде чем начать излагать свое ходатайство пред лицом Бога, Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. А затем исповедал далее, это видно из протокола. Он прекрасно понимал, что для прихода к власти над язычниками ему необходимо было вначале прийти к власти над своим народом. А народу необходимо было добровольно признать над собою власть Давида и при этом благословить Давида, помазать его на царство над собою. Потому что только благодаря такой комбинации, отвечающей требованиям устройства божественного порядка, выраженного во взаимоотношениях народа с делегированной властью Бога, народ израильский под предводительством Давида мог наступать на всякую вражью силу. В силу этого, под приходом к власти Давида над своим народом, мы начали рассматривать наш приход к власти над нашим плотским естеством, а также в целом над всем тем, за что мы поставлены и уполномочены Богом нести ответственность, чтобы затем уже представить свое тело в орудие праведности и с успехом наступать на всякую вражью силу в лице нищеты, болезней и преждевременной смерти. В определенном формате мы уже рассмотрели, что в первых двух стихах имеющегося эталона Святой Дух через Давида обозначил, кем для него, следовательно, для нас является Бог, а также, что сделал для него Бог. И эти точки соприкосновения или соработы Давида с Богом в первых двух стихах выражены в многоразличных возможностях Бога, сокрытых в его 10 именах. Соработая с которыми на условиях Бога, Давид пришел к власти над своим народом, благодаря чего он мог исполнить в отведенном для него времени и пределах свое предназначение. И как только Давид обозначил, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, он немедленно перешел к обозначению того, кем пред Богом и для Бога является он, то есть человек, как Бог к нему относится и какую он дает ему оценку. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание. Человек подобен дуновению, и дни его, как уклоняющаяся тень. В силу того, что этот стих с незначительным разночтением встречается в разных местах Писания, то обобщая эти разночтения воедино, мы пришли к более расширенной версии данного перевода, которая звучит приблизительно так. «Господи, какое значение для тебя представляет человек, что ты так бережно сохраняешь и содержишь его в своей памяти, и Сын Человеческий, что ты обращаешь на него свое благоволение и посещаешь его щедротами своими. Ты соделал человека пред лицом твоим, подобным твоему дуновению, однако дни его на земле как уклоняющаяся тень». Исходя из такого трогательного внимания и отношения Бога к человеку, мы решили обратить внимание на возможности, заключенные в имени под названием «человек», и в определенном формате, насколько это позволит Бог рассмотреть, кто есть человек, какую тайну он скрывает в себе, что связывает его с Богом, кем он является в очах Бога, в чем выражается его назначение, каковы его действительные полномочия, каким образом человек должен относиться к себе и как ему следует воспринимать себя. Так как практически без понимания того, какую ценность из себя представляет человек, невозможно сотрудничать с Богом, познавать его, а следовательно, невозможно войти в обещанное Богом наследие, чтобы облечься в его полномочия и таким образом исполнить свое предназначение. И чтобы понять изделие Создателя под названием «человек», мы обратились к инструкции его изготовителя под названием «Библия», которая описывает назначение этого изделия, его устройство, способ его применения, а также противопоказания его неправильного использования. Мы, насколько это позволил нам Бог в определенном формате, уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании третьего. Это в какую цену Бог оценил свое изделие, которому нарек имя «человек». Исследуя Писание, мы пришли к выводу, что изделие Бога под названием «человек» является не просто изделием рук Бога, но и родом Божиим, соответствующим образу и подобию Бога. А следовательно, при оценке человека, рожденного от Бога во Христе Иисусе, Бог исходил из тех черт и характеристик своего изделия, которыми обладает Сам в лице своего Сына. Именно поэтому за искупление и избавление человека от власти тьмы Бог заплатил ценою жизни своего единородного Сына, рожденного прежде всякой твари в видимом и невидимом времени, которое было им и для него созданы, им содержатся, им стоят и им выполняют свое назначение. Колоссянам 1:13-17. «Бог избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Из этого откровения следует, что Бог избавил от власти тьмы не весь мир, а только своего человека, который добровольно сработал с Богом и позволил ему созидать себя во Христе и созидать себя для Христа, в то время как сам Христос, в свою очередь, пребывал и находился в недрах своего небесного Отца. То есть Бог созидает нас во Христе, в то время как Христос, в свою очередь, находится в недрах Отца. А мы знаем, что все то, что созидается и исходит из недр Бога, является репродукцией Бога, репродуцированием Его в своих детях, которые по факту рождения от Бога, в отличие от репродукции человека, в своих детях не только несут в себе образ и подобие Бога, но и являют некое непостижимое и неподвластное для разумных возможностей человека органическое единение с Богом. И происходит это единение в силу того, что Бог, в отличие от человека, всемогущий, вездесущ. Именно в силу своей вездесущности Бог одновременно пребывает в каждом атоме и в каждой клетке своего видимого и невидимого творения, содержа его и владычествуя над ним в необозримом, неизмеримом и неисчислимом пространстве настоящего, прошедшего и будущего. А поэтому, в отличие от человека, который не обладает вездесущностью вне Бога, в силу чего после репродукции себя в своих детях освобождается от них и уже не пребывает в его утробе и не может являть с ним единство. Но человек, принявший Христа в свое сердце и позволивший Богу поместить самого себя во Христа, по праву единения становится обладателем этой самой вездесущности, в силу чего может различать уже единение не только с Богом, но и со своими детьми. Именно благодаря такому единению его дети рассматриваются пред Богом святыми. 1 Коринфянам 7:14. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». А посему обетование спасения нашего дома находит свое объяснение и зависит именно от принципа единения с Богом, основанного на его вездесущности. Вот одно из мест Писания, Деяния 16:33, когда апостол Павел и Сила были в темнице, и Бог потряс темницу и освободил их, узы у всех узников ослабели, то страж темничный хотел наложить на себя руки и убить. И тогда Павел и Сила сказали ему: «Не делай себе никакого вреда, ибо все мы здесь». И тогда он в трепете и ужасе припал к ногам Павла и сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И они ответили ему: «Веруй в Господа Иисуса, спасешься ты и весь дом твой». Деяния 16:31. И таких мест достаточно. Но человеку, находящемуся вне Бога, подобные привилегии чужды. Так что он эгоистичен, в силу чего заполнен самим собою, настолько, что даже способен на убийство детей в своем чреве. Именно поэтому природный эгоизм человека, унаследованный им от павшего Херувима, пытается использовать истину Божьего Слова в таком свете и таким образом, чтобы эксплуатировать истину и чтобы Бог оказался на службе человека. Раньше я этого не понимал. Когда читал книги, когда использовали Бога и Его истину, восклицали и кричали: вот так, надо требовать, надо делать то и другое. Практически это был вот этот самый дух эгоиста, который не приходил к Богу, чтобы сделать Богу что-то приятное и послужить Ему, а использовал и находил только то, отделяя, раздирая, выдирая из Писания места Писания, где бы заставить Бога доказать самому себе и другим, что он обязан на основании своего слова сделать мне то-то и то-то и служить мне. И чтобы ввести в заблуждение избранных, эгоисты, прикрывающиеся внешним видом благочестия, такой подход и такое положение выдают как служение Богу. Но это служение не Богу, это служение им. Эгоизм под любым предлогом будет не признавать делегированную власть Бога и будет объявлять самого себя Богом. И происходит это, когда эгоист в исследовании Писаний, вместо того, чтобы следовать порядку Бога, надеется на свой разум. Порядок Бога говорит о том, что мы должны использовать разум совершенно в другом назначении. Давайте посмотрим, я приведу одно место Писания, их достаточно, каким образом Бог дает нам понимать Писание, познавать его. Откровение 1.3.4. «Блажен читающий». Делаю ударение, так как Слово Божие сделало ударение, в единственном числе говорится: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего». То есть слушающие – множественное число. Читает один, слушает много. «Ибо время близко. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии». Не семь церквей Иоанну, и не договор с Иоанном, а семь, то есть один Иоанн семи церквам. «Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом». Это божественный вердикт. Бог будет давать откровение в дух одного человека в каждой поместной церкви. И уже от него будет давать откровение другим при условии, если они будут слушать и исполнять. Но как только у них закрадется мысль, что они сами способны видеть истину, своим умом толковать, это как раз и есть момент, когда дьяволу удалось завалить этого человека. Потом, может быть, пройдут годы, когда это станет явно для него самого и для других. Именно эгоизм порождает зависть и гордыню, которые, в свою очередь, порождают ненависть, а ненависть – это, в конечном счете, и есть человекоубийство. При всем этом эгоизм все ставит с ног на голову. Он выдает ненависть и ее проявление за проявление любви, а проявление любви эгоизм выдает за проявление ненависти. Эгоизму присущи свои пороки и свою болезненную подозрительность приписывать своим жертвам, рассматривая при этом свою жертву палачом, а себя жертвой. А посему выкорчевывание зависти и ненависти следует начинать с выкорчевывания эгоизма. Эгоистичный человек все так называемые добрые дела делает не ради Бога, а ради личной известности, ради личной выгоды и личной славы. В то время как человек, в котором отсутствует эгоизм, все делает ради Господа от души, служа этим Господу Иисусу Христу. А посему смысл, ценность и глубина единения человека с Богом и человека с человеком во Христе Иисусе не поддается исследованию разумными возможностями человека, так как разумные возможности человека настолько удалены от разумных возможностей Бога, как небо удалено от земли. В силу чего даже сама попытка исследовать подобие Бога в человеке разумными возможностями является преступлением и приравнивается к святотатству. Потому что, исследуя подобие Бога в человеке, мы пытаемся исследовать своим умом не что иное, как самого Бога. Такой попыткой человек ставит свой ограниченный разум наравне с неисследимым и неисчислимым умом Божиим. Иезекииля 28, 6, 10. «Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог». Во избежание такого преступления, следующего за ним смертного приговора детям Божиим, предлагается исследовать Бога в изделии под названием «Человек в порядке Бога» и возможностями ума Христова, который в них призван представлять Святой Дух. И как только мы до конца уразумеем, в какую цену Бог оценил человека святого, у него появится дерзновение приступать к престолу благодати для получения благовременной помощи. Евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Из данного откровения следует, что дерзновение – это некий мандат, удостоверяющий наше юридическое право предстоять пред Богом или призывать Бога, что практически одно и то же. И таким мандатом или таким документом, удостоверяющим право предстоять пред Богом, является дерзновение, основанное на заключении и сохранении клятвенного завета с Богом. Мы не раз отмечали, что довольно часто дерзновение в силу невежества смешивается с эмоциями, с дерзостью и с искренностью, которые никакого отношения к дерзновению не имеют. А посему такие фальшивки, как положительные эмоции и искренность, порождающие скорее дерзость, а не дерзновение, никогда не являлись, да и не могут являться пред Богом документом, удостоверяющим наличие правового дерзновения. Потому что дерзновение – это определенная информационная программа, внедренная и растворенная в органической сути человека посредством его соработы с двумя владычественными инстанциями Бога, которые стают его характеристикой. И эти две владычественные инстанции – Святой Дух и Слово Божие. И выражается такая программа в информационном уставе, обуславливающем, содержащем в себе дисциплину оправдания, основанную на клятвенном завете с Богом, которая становится состоянием человеческих мыслей и человеческого сердца. Подводя итог вышеперечисленным местам Писания, заложенного в них смысла, мы пришли к выводу, что, во-первых, цена искупленного человека равняется цене, в которой Бог оценил Сына Своего Иисуса Христа. Я первые три только приведу, но не буду вдаваться, первые три момента, а потом мы порассуждаем, так как мы уже рассуждали об этих трех моментах. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Во-вторых, цена, в которую Бог оценил искупленного человека, равна цене любви, которую имеет Сын Божий к Своей Церкви или к Своему телу, которое призвано являться Его одеянием. Как наше тело является одеянием нашего Духа, так и тело Иисуса Христа или Церковь Иисуса Христа призвано являться Его одеянием. Иногда она является Его плащом, месте, когда Он облекается в Него и начинает. Иногда она является одеянием милости. То есть Он облекается в тело свое. Церковь – это Его тело. Ефесянам 5:25-27. «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы очистить ее банью водною посредством Слова, чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». То есть практически, согласитесь, разум человека не может представить себе, что церковь Иисуса Христа, состоящая из миллионов разных людей, из разных сословий, разных национальностей, разных эпох, является телом Христа, как наше тело является одеждой нашей личности. И тем не менее, это истина. В-третьих, цена, в которую Бог оценил искупленного человека, равна цене клятвенного завета, заключенного с Авраамом. Галатам 3, 13, 14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Благословение Авраама, наследие, все это сосредоточилось, сфокусировалось во Святом Духе, дабы нам его получить, как имел Авраам. Оказывается, Авраам имел того же Святого Духа, независимо от закона. И, наконец, давайте теперь порассуждаем немножко более глубже. В-четвертых, цена, в которой Бог оценил искупленного человека, равна цене залога, данного нам в лице Святого Духа. 2 Коринфянам 1, 21, 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». Давайте поймем, что когда Бог дает залог чего-то, то это не так, как это делают люди. У Бога залог всегда будет дороже или же будет равен цене того, что, за что он дает, для чего он дает. То есть вот этот залог равен цене, за что он его платит, равен цене человека. То есть практически цена Святого Духа и цена человека сравниваются здесь, потому что Бог дал нам залог Духа, показал, что «Я тебя так оценил, и я тебя так люблю, что я отдаю в залог тебе моего Духа». Это говорит о том, что я тебя заберу отсюда, потому что я дал тебе в залог Духа. Вы можете не возвращать залога, пока не получите обещанного. Вот так он нам дал Святого Духа. Святой Дух никогда не покинет человека, если сам человек от него не откажется. При всех падениях человека, при всех его слабостях, Святой Дух не покинет человека. Это ложь, которую внушают людям, что как только человек где-то пал или согрешил, Дух Святой его оставляет. Дух Святой оставляет человека, когда он намеренно грешит, когда он принимает мысль в свое сердце от сатаны. Но когда он борется с грехом и падает под тяжестью чего-то, Дух Святой – это Дух Утешитель. Он даже в это время не осуждает человека за падение, а утешает его и поднимает, и говорит: «Ты можешь покаяться, я все еще с тобою». Это могут понять те люди, которые отступали от Господа и потом были возвращены. Они могут засвидетельствовать, где бы они ни ходили и куда ни ходили, они не могли найти покоя. Глубоко внутри их постоянно оставался свет и свидетельство. «Я должна возвратиться, я должен возвратиться». Дух Святой не покидал их на самом деле, потому что они его не покидали, они просто упали. Они не покидали. То есть, если мы не оставим, Бог дал нам этот залог с тем, что пока я вас не заберу отсюда, он будет с вами. Это залог. И когда человек умирает, Святой Дух его не оставляет. Святой Дух, будучи вездесущим, следует с человеком к Господу и остается с телом человека, с его прахом одновременно. Дух Святой присутствует в прахе святого человека. Почему смерть святых драгоценна в очах Божиих? Да потому что там остается Божья часть, Святой Дух. Бог дал залог и сказал: «Пока я тебе не дам новое тело, Дух Святой будет с тобою во всех трех твоих естествах». Мы должны понимать, что такое залог, чтобы понять, в какую цену Бог оценил нас. А иначе мы не сможем сотрудничать с Богом. В 2 Коринфянам 5:4-5. Я хочу подтвердить эту мысль, что это не единственная мысль. «Ибо мы, находясь в этой хижине», речь идет о нашем смертном теле, которое в таком положении, в таком виде не наследует Царство Небесного, «воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа». Имеется в виду, мы не хотим совлечься, то есть мы не хотим раздеться, мы не хотим освободиться от тела, но мы хотим облечься в нечто, чтобы смертное поглощено было жизнью. «На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа». Это место Писания действительно говорит или подтверждает ту мысль, что когда человек умирает, Дух Святой остается с ним. Мы не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Если бы Дух Святой не оставался бы там, и элементы воскресения, вот эта программа, как в семени мужа есть программа, так и в семени воскресения есть программа воскресения, и Дух Святой пребывает, как мы с вами говорили, что такое вездесущий Бог? Это личность, которая пребывает одновременно повсюду, пронизывая все видимое и невидимое, каждую клетку, каждый атом, каждый нейтрон, каждый протон. Это сложно понять, невозможно понять, бесполезно понимать, но это так. И тем более, когда мы говорим, то Бог живет в своем творении. Вы скажете, как же весь мир, как же люди этого мира, а это не его творение. Он не называет грешников своим творением, он не рождал грешников. Он называет своим творением те, кто за ним последовали, и кто были рождены, и кто добровольно сохраняют себя в его завете. Да, сатана был его творением, но потом Бог его из памяти своей и из сердца своего полностью убрал. И теперь сатана, сам сатана, не является творением Божьим. Творением Божьим являлся Херувим осеняющий. А то, что произошло дальше, это он сделал сам. Бог оплакал его, но он не создавал сатану. Поэтому он не пребывает в сатане. Он не создавал грешника, поэтому он в грешнике не пребывает. Когда грешник приходит и кается, Бог называет его праведным, оправдывает его. И когда праведник падает, Бог не называет его грешником. Он говорит, праведник 7 раз упадет и встанет. Он опять продолжает оставаться в очах Божьим праведником. Почему? Потому что рожденный от Бога, как мы с вами разбирали, не грешит. Родился от Бога наш новый человек, и мы согрешаем на уровне ветхой натуры. Конечно, мы терпим, поэтому эта ветхая натура и не наследует Царство Божие, и мы желаем облечься в такую натуру, в такое тело, которое будет сообразно телу Христа. Бог уже рассматривает, вот Он нам показал, наше тело уже находится в теле Христа. Мы его тело, но он показал уже новое тело Христа, прославленное, которое находится одесную престола Божия. Каким-то образом в нужный момент, в силу вездесущности и всемогущества Бога, это новое тело, которым сейчас обладает Христос, станет телом каждого из нас. И мы будем облечены. Но это не значит, что мы тогда облечемся. Бог облекает нас уже сейчас. Но так как не пришло еще время, не наполнилось полное число язычников, мы просто поджидаем других святых братьев и сестер, пока они дополнят число. Еще одно место Писания, которое подтвердит эту же мысль, Ефесянам 1:13-14. «В нем и вы, то есть во Христе и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Обратите внимание, сколько много мест Писания говорит о том, что Святой Дух – залог нашего наследия, что до тех пор, пока мы не получим наследие, Святой Дух является залогом. Но когда вы получаете наследие, залог остается с вами. Это не значит, получив наследие, теперь Бог заберет от вас залог. Нет. Это залог, то есть практически вы покупаете дом, и для того, чтобы купить дом, вы даете залог тому, кто продает. И вы даете залог за этот дом, цену этого дома, чтобы продавец вам продал, чтобы он знал, что у вас действительно есть деньги. Вы даете ему сразу всю цену этого дома. Вот такой залог Бог за нас заплатил. Он сразу заплатил всю цену за нас. Чтобы мы поняли, на кресте произошло не частичная плата, а Бог заплатил нас сразу и все положил. И несмотря на то, что пока искупление не обрело полной полноты, многие из нас больны, немощны, умирают. Но плата заплачена полностью. И у нас есть возможность избавляться от этих вещей за счет этой платы, за счет этого наследия. Потому что залог – это Святой Дух, который является полной ценой, которую Бог заплатил за жизнь или жизнью своего Сына. Римлянам 8:14-16. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему». В оригинале «сей самый Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божии». Обратите внимание, что делает залог. Этот залог говорит: «Вы дети». Я много раз говорил, представьте себе, вы идете с вашим ребенком и отпустили его руку. Или говорили: «Не ходи туда». Но он любопытный ребенок, он побежал. Побежал, споткнулся, упал, разбил колени, упал в грязь. Что вы сделаете как человек? Бросите и скажете: «Ты мне больше не дочь, ты мне больше не сын». Пройдете мимо, не сожмется ли ваше сердце, не побежите ли вы к нему, не поднимете ли из грязи, не вымоете ли его, не переоденете ли, не смажете его раны лекарством. Почему вы думаете, что Бог иначе поступает, когда человек падает в грех из-за своего любопытства? Практически многие дети Божьи из-за любопытства падают, из-за невежества. Они думают, что с ними этого не случится. Им говорили: «Не ходи туда», но они все равно пошли. Им говорили: «Не слушай», но они послушали. И через вот это слышание сатана ворвался и ранил их. Каждый из вас знает, как больно ранит слово, особенно близкого человека. И сатана использует наших близких, чтобы ранить нас, убить нас, думая, что мы не дойдем до цели. Но именно почему мы побеждаем? Почему мы исцеляемся все-таки? Или почему больные мы все-таки идем в церковь? Потому что, хотя нам кажется, что мы жестоко одиноки, он идет, поднимает нас, переодевает, смазывает наши раны и успокаивает нашу боль. И говорит: «Сыночек, ну говорил же я тебе, не ходи туда». Я помню, ко мне подошла одна молодая девушка, сестра, во время одной из таких проповедей мыслей, и говорит: «Мой отец епископ, и он говорил мне, если пойдешь или сделаешь что-то, то-то с тобой будет то-то и то-то». И когда со мной это случалось, он прыгал от радости и говорил: «О, вот я так говорил, так и случилось, пророчество сбылось». Она говорит: «И я практически не знала, я думала, что Бог вот такой. Я, говорит, только здесь познала сердце отца, что он другой». То есть дети часто понимают Бога по тому, как к ним относятся родители. Но Писание говорит: «Даже если мать забудет грудное дитя свое, я не забуду». Все водимые Духом Божиим, поставившие себя в зависимость от Святого Духа, сами поставили себя в зависимость. Дух Святой не водит людей насильно. Если мы можем крепко держать за руку ребенка и не отпускать, то Бог крепко держит, пока мы держимся. Но если мы захотим отпустить, Бог не может насиловать нас. Он отпустит, потому что Бог говорит: «Из моей руки никто не похитит, если ты сам не уйдешь». Люди уходят сами. Люди сами делают решение. Посмотрите, как Иисус обратился к Иуде. «Для чего ты допустил сатане вложить мысль?» Как только мы допускаем сатане вложить мысль в наше сердце, эта мысль начинает работать, эта мысль начинает действовать. Поэтому надо быть глухим, надо быть слепым на всякую клевету. Надо не слушать, надо не любопытствовать, надо не идти и не смотреть. Если это неправильно, не нужно ничем восхищаться, никакими знамениями, никакими чудесами. Мы с вами знаем, что эмоции, знамения, чудеса не являются мерилом духовности и, то есть, мерилом того, что мы в правильном направлении. Правильное направление определяется только Писанием. В-пятых, цена, в которую Бог оценил искупленного человека, равна цене Слова Божьего, исходящего из уст Божиих. Вы знаете, как Бог высоко ценит свое Слово, как дорожит им. И Он именно так оценил человека, потому что Он создал его Словом Своим. Давайте прочтем Псалом 137:2. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Представьте себе, как Бог возвеличил свое Слово и какую оценку дал. Выше всех имен поставил свое изреченное Слово. Поэтому в Писании залогом, в который Бог оценил человека, является также образец здравого учения. Учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, является тоже залогом, которое Бог нам дал. 2 Тимофея 1, 13, 14. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Теперь уже здесь называется здравое учение залогом, который мы можем сохранить с помощью Святого Духа. Обратите внимание, здесь уже в этом месте Писания не Святой Дух не залог, а здесь здравое учение или Слово Божие, исходящее из уст Божьих. То Слово, которое принес Иисус, является залогом. Держись образца здравого учения, и потом он говорит, храни этот здравый залог, а какими силами его хранить? Как сохранить? Храни его Духом Святым. То есть практически Дух Святой может сохранить в нас образец здравого учения, чтобы он не извращался, чтобы к нему не прибавлять и чтобы от него не добавлять, чтобы его не извращать. То есть для этого необходим Святой Дух. Видите, Слово Божие, как мы с вами говорили, никогда не бывает отдельно без Святого Духа. Поэтому, если Писание говорит, что Святой Дух – это залог, то Слово Божие тоже должно быть залогом. Потому что это два свидетеля, предстоящие пред Богом всей земли. Слово Божие и Святой Дух. Они не бывают никогда отдельно, они всегда идут вместе, они едины. И поэтому для того, чтобы сохранить Слово, нужен Святой Дух. Исайя 55, 10, 11. Здесь Дух Святой показывает, каким является Слово Божие, в которое Бог оценил нас. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Учитывая, что мы являемся ценою, то есть мы точно так же ценны, и мы являемся продуктом этого слова, мы изделие этого слова, то Бог говорит, как дождь и снег, когда попадают на землю, они свою работу делают, они напояют землю, а земля, в свою очередь, рождает за счет того, что напояется. Он говорит, так и слово, которое я послал, не возвратится ко мне тщетным. Если мы сейчас слушаем и принимаем, как сказал Иоанн, блажен читающий и слушающий, то есть благословен тот, которому Бог дал возможность читать эти откровения, видеть и слушающие слова пророчества книги сей, ибо время близко. Если мы слушаем правильно, невозможно слушать и не принимать. Я много получал вопросов. Мы что, совсем не должны рассуждать? Мы что, никакой ответственности не несем? А что, всю ответственность за нас несет пастор? Нет. Каждый из вас несет полную ответственность за то, что слушает. У вас есть внутри данное Богом помазание, которое будет говорить, что истина, а что ложно. Дело в том, что мы часто говорим, чем отличается инспектор от ученика. Как правило, инспекторы не задают вопросов, задают только ученики. Как исключение из правил, инспектор может задавать вопросы, но он задает не с тем, чтобы понять, а с тем, чтобы уловить, поймать. Вы помните, как фарисеи задавали вопросы Христу, чтобы уловить Его? И как ученики задавали подобные же вопросы, которые задавали фарисеи? Но они задавали, чтобы понять, а как же так, учитель? Ты говорил вот так, написано вот так, а ты говоришь как-то, ну, не по Писанию ты говоришь. И тогда он им объясняет, что он говорит по Писанию, что они просто не понимают. А почему инспектора думают, что они много понимают? Обратите внимание, как Иисус обратился к инспекторам. Они действительно знали хорошо Писание, однако Он сказал: «Заблуждаетесь, не зная Писания и силы Божией. Сподобившиеся достигнуть воскресения не женятся, замуж не выходят, но пребывают как ангелы». Видите, они своим умом не могли понять обыкновенный закон Моисея и трактовали его по-человечески неправильно. И говорили, а чьей будет женою она там, если у нее было 5 мужей? Когда она придет туда, чьей она там женою будет? Он говорит, а разве вы не читали в Писании? И приводит им места Писания и показывает, что в воскресенье, кто достигнет его, там не женится, замуж не выходит. То есть они этого не видели. И часто Христос, когда говорил с саддукеем, радовались фарисеи, говорили, о, хорошо ты сегодня их... Иногда саддукеи радовались, говорят, о, сегодня ты хорошо фарисеям поддал жару, потому что они между собой постоянно конфликтовали. Поэтому мы должны понять, что такое Слово Божие. Оно не возвратится тщетным. Оно будет что-то делать. Когда мы принимаем Слово Божие, оно начинает работать. Конечно, нам бы хотелось всем, чтобы оно сработало немедленно, прямо сейчас. Но так не бывает. Это исключение из правила, когда Слово Божие работает немедленно. А как правило, это процесс. Вы его принимаете, как семя, и потом оно начинает расти в земле, и вы не знаете, как оно растет. Вы потом, только когда оно начнет плод давать, когда оно вырастет у вас, только тогда вы определитесь. А до этого вам придется поливать и ожидать, как земледелец ждет драгоценного плода, пока не получит дождь ранний и поздний. В-шестых, цена, в которую Бог оценил искупленного человека, равна цене всех дел, которые Бог совершил. Вот все, что Бог совершил на небе и на земле, ангелы, архангелы, начальство, власти, престолы, земля со всей ее красотою, цена всего этого равняется человеку. Псалом 8:4-10. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что из человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами». Видите, это тоже место Писания, только немного по-другому как бы. «Славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Здесь Давид воспевает Бога, который поставил человека владыкою над всеми своими делами. Это показывает, как Бог ценит человека. Если он доверил ему буквально все свои дела, это говорит, что такую оценку Бог дает человеку. Мы доверяем человеку по степени столько, сколько мы ему даем ответственности. Во столько мы его ценим, такую оценку мы ему даем. Поэтому посмотрите на восходы и заходы, на закаты, на звезды, на луну, на моря, на океаны, на всю землю. И поймите, что каждый в отдельности стоит вот этого всего. Это цена всего, что Бог положил. Он показал, какую цену я тебя оценил. Я думаю, когда мы будем знать свою ценность, то есть много мест Писания, где Бог обращается к своей церкви, как к пленной дочери Сиона, говорит, встань, ты в прахе, встань, отряси прах, брось цепи, сними это одеяние, потому что ты не та. То есть сатана хочет добиться, чтобы мы поняли, кто, что мы пленники, что мы жалкие и так далее. Бог же хочет показать, что мы его дети, и что мы обладаем той же ценою, теми же полномочиями, и что сатана незаконно владеет многими вещами здесь на земле, что земля Господня, а следовательно и детей Божиих, что здесь дети Божьи призваны распоряжаться, и она призвана давать свои благословения и благо для земли. Это не грешники только могут купаться. В первую очередь дети Божьи должны купаться и отдыхать, в морях, океанах и любоваться, а не грешники. Но сатане удалось убедить, что нельзя наслаждаться, нельзя это ничего, это все, это мир, и земля это такая-сякая. А Бог говорит, Господня земля, какая она такая, если это Господня? Если Он за нее цену великую дал. В-седьмых, цена, в которой Бог оценил искупленного человека, равна цене его покоя или цене седьмого дня. Бытие 2:23. «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Для того, чтобы понять, что действительно седьмой день является отдельным человеком, то есть церковью, но на самом деле отдельным человеком, принадлежащим к церкви, потому что церковь состоит из отдельных личностей. И вот здесь четко подтверждается, в чем успокаивается Бог и что является седьмым днем. Это у пророка Исаии 66:1-2. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь». Обратите внимание, он говорит, небо, земля, все, что я создал, видимое и невидимое, оно меня не успокаивает, это не есть мой покой. Тогда как вы меня успокоите? Чем вы можете меня успокоить? И он говорит, а вот на кого я презрю. Или вот где я успокоюсь, или в чем я успокоюсь. На смиренного и сокрушенного духом и терпящего пред Словом Моим. Ну и те места Писания, которые говорят, разве вы не знаете, что вы храм Духа Святого и Дух Божий живет в вас? Вселюсь в них и буду жить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Это говорит о том, что Бог успокоится, когда обретет тело, которое Он для себя создал. То есть каждый отдельный человек, Бог оценил его как церковь, за которую предал себя. То есть мы должны понять, что мы не обезличены. Здесь говорится вот на кого. Речь идет на отдельного человека. А потом из таких отдельных людей Бог создает церковь. И Он говорит, вот я в нем успокаиваюсь. Ты мой покой. Так что цена человека равна Божьему покою. Бог успокаивается в человеке. Когда человек творит волю Божию, со слезами и потом, возможно, с болью, с сердечными ранами, избитый, израненный, но выполняет эту волю, противостоит греху, противостоит страстям, он успокаивает Бога. Хотя в это время, конечно, его страсти метутся и горят. И он хотел бы удовлетворить их, но говорит, Господи, ради Тебя, я не иду на это. Вот тогда Бог успокаивается. Он говорит, это мой покой. В-восьмых, цена, в которой Бог оценил искупленного человека, равна цене, которая проклята за человека. Бытие 3:17. «Адам уже сказал за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Бог любит землю. Он сотворил из земли человека. Это материал, из которого сотворен человек. Земля сотворена Словом, практически это Слово Божие. Бог подставил себя под проклятие. Здесь имеется в виду земля, прообраз Его Сына, Его самого. Он подставил себя, за тебя проклял. Потом Он скажет дальше в других пророчествах, когда Ной принес Ему жертву, Он сказал, не буду более проклинать всю землю за человека. Имеется в виду, не буду, потому что, наконец, я нашел такого человека в лице Ноя. И теперь не буду уже всю землю проклинать за человека. Если у меня будет один Ной, то земля не будет проклята. Пусть все будут грешники, но ради одного Ноя я уже не прокляну землю. Он сказал всю землю. Это говорит о том, что местами это будет, но вся земля не будет проклята. Это говорит о том, до тех пор, пока мы здесь, земля не будет больше проклинаться. Представьте себе, насколько Бог нас благословил и возвеличил. Исаия 35:9 говорится, когда Бог исцелит землю в тысячелетнем царстве, льва не будет там, хищный зверь не взойдет на него, его не найдется там, а будут ходить искупленные. Здесь не имеется в виду буквального льва, буквально хищного зверя, а имеется в виду, что сатана будет связан однажды, и дети Божии наконец-то получат полную свободу от зависимости греха. Они не будут страдать, у них не будет желаний греха. Они не будут томиться, от чего томятся многие из нас сейчас, понимая, что это грех, и противостоя ему, испытывая постоянный дискомфорт. Это, наконец, пройдет, это кончится, не будет, и каждый из нас получит определенную награду. Бог любит каждого из нас в отдельности. Каждый из нас в отдельности не забыт. Каждому из нас приготовлено славное великое будущее. Для того, чтобы сохранить это, нам надо успокоить Господа. Он говорит, я успокоюсь тогда, когда вы сможете любить друг друга, когда вы сможете снисходить друг к другу, прощать друг друга. Я буду любить вас тогда. Вы сохраните. В первую очередь это касается мужей, жен, матерей, отцов, детей, родителей, взаимоотношений. Потому что именно от этого церковь будет здорова, если мужья будут правильно относиться к женам, как к сонаследницам благодатной жизни, не унижать их, не оскорблять, считаться с ними. Жены правильно будут относиться к мужьям, не унижать их, не оскорблять, не манипулировать ими. Дети правильно относиться к родителям, родители к детям, а также друг к другу. Бог будет успокаиваться тогда в нас. У нас еще есть несколько времени, и мы склоним наше колено, или же просто сидя на скамейках наши головы, кому как удобно, и помолимся. Да будет благословен Господь в слышании нашем, и да позволит Святому Духу запечатлеть каждое слово в нашем сердце, чтобы оно принесло вторичный плод. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение будет продолжаться с 10 часов до 12 молитв бдения.